«Разумеется, у него были причины», – неожиданно согласился Хаббахан. «Я, как уже говорил, не исцеляю от душевных хворей, не помогаю укрепить дух, обрести целостность или как там это у вас называется. Но найти меня может только тот, кто способен проделать все это самостоятельно. Я не знахарь и не лекарство, просто встреча со мной – признак выздоровления. Думаю, Джуфин хотел проверить, так ли все с тобой плохо, как кажется. Ну и на зерна мои он рассчитывал, не без того. Не удивлюсь, если это и была его главная цель. Наш общий друг весьма к ним пристрастился».
«А что за зерна вы все время упоминаете, если, конечно, это не тайна?» – полюбопытствовал я.
«Какая может быть тайна, если тебе придется доставить мою посылку? Но вынужден тебя разочаровать. Зерна как зерна. Отличная приправа к любому блюду и камре, но ничего таинственного в них нет. Правда, до сих пор никто не удосужился придумать им название. Зато у моих зерен есть кое-что поважнее, чем имя. Аромат. Джуфину очень нравится их пряный привкус, а добыть зерна непросто. Растут они только на границе».
Он так выделил интонации слова «граница», что мне стало ясно, речь идет о чем-то большем, чем, скажем, нейтральная полоса между Соединенным Королевством и графством Хотта.
«Что за граница?» – спросил я.
«Просто граница. Между здесь и не здесь, если угодно. Или между так и этак. Между есть и нет, между сейчас и прежде, как ни поверни, все будет какой-то частью правды».
«Будь я сейчас в обычном состоянии, почувствовал бы себя полным болваном. И, несомненно, сперва устыдился бы, а потом дал бы волю раздражению и даже гневу. Что же он, гад, надо мной смеется?» «Но хвала магистрам, мне наконец-то было плевать, как я выгляжу в глазах собеседника. Что меня действительно интересовало, так это граница, о которой он толкует. Я был готов задать столько идиотских вопросов, сколько понадобится. Любой ценой добиваться объяснений, пока не пойму, о чем речь. Возможность узнать что-то новое возбудила меня куда больше, чем гибкая шея рыжей торговки книгами. И я не считал нужным подавлять эту страсть. В отличие от прочих, она казалась мне чрезвычайно полезной. Потакать ей было не только приятно, но и в высшей степени разумно. Поэтому я упрямо спросил: «Вы говорите о границе между мирами или о чем-то другом? Я все-таки не понимаю».
«О чем-то другом», — согласился Хаббахан.
«Хотя граница между мирами — это тоже часть моей правды, высказать которую во всей полноте я не могу. Не потому, что люблю секреты, а лишь по причине скудности языка, которым мы с тобой пользуемся для общения. Даю подсказку. Я и сейчас пребываю на границе, и ты тоже, по крайней мере, отчасти. Собственно, только потому и стала возможна наша встреча. Я никогда не покидаю границу, и единственный способ встретить меня – оказаться в том же положении. Постарайся понять, на какой границе находишься ты сам, это и будет наилучшим, наиболее полным ответом на твой вопрос».
Его ответ изрядно меня озадачил. Я надолго задумался.
«Когда сэр Джуфин Халли объяснял мне, как вас найти, он говорил, я должен твердо решить, что хочу вас встретить, но при этом ничего не хотеть. Наконец сказал я: «Это и есть ваша граница? Не место, но состояние. В данном случае между хочу и не хочу, верно?»
«И это тоже», — согласился Хаббахан. «Причем смотри, как забавно получилось. Для того, чтобы решить эту немудренную в сущности задачку, ты был вынужден нащупать куда более труднодоступную границу между собой и кем-то другим. И теперь ты начал понимать, что не являешься ни тем, ни иным, но чем-то третьим. Я правильно описываю твои ощущения?»
«Пожалуй».
«Так вот, когда этот третий остается единственным персонажем, не обремененным даже тенью чужого присутствия, человек становится одним из людей границы».
«Люди границы?» – переспросил я. «То есть вас много?»
«Не сказал бы. Но, разумеется, я не один. Есть и другие. Мы не нуждаемся в обществе себе подобных, но постоянно ощущаем присутствие друг друга. Где-то бесконечно далеко и бесконечно давно, но в то же время здесь и сейчас. Я совсем тебя запутал, бедный мальчик».
«Не огорчайтесь. Это не ваша вина», — вежливо сказал я. «Мне известно, что некоторые вещи можно понять, только испытав на себе. Знание вообще редко дается вне личного опыта. Думаю, я вас понял ровно настолько, насколько это вообще возможно».
«Ты правильно рассуждаешь», — согласился Хаббахан.
Мы помолчали. Хаббахан с видимым удовольствием пил заказанную мной свежую камру. А я старательно формулировал вопрос, который сейчас казался мне куда более важным, чем моя первоначальная цель. Наблюдая за собой со стороны, я заранее знал, что завтра, несомненно, сочту свое нынешнее поведение чрезвычайно забавным. Но это ничего не меняло.
Наконец, я счел формулировку удобоваримой и спросил: «Одним из вас нужно родиться или можно стать?» «Можно родиться тем, кто когда-нибудь станет одним из нас, если обстоятельства сложатся должным образом», — пожал плечами Хаббахан. «Но на твоем месте я бы об этом не беспокоился. Ты часть другой тайны, столь же невыразимой и неизреченной, как моя. Не нужно быть жадным. Не стоит стремиться захапать себе как можно больше диковинных судеб. Ты со своей хоть как-то совладай. Вот это будет деяние, достойное героя в древности. Быть тобой непросто. Это видно невооруженным глазом. Но ты молодец, неплохо держишься. По крайней мере, пока. Ясно тебе?» Я неопределенно пожал плечами. Дескать, что-то ясно, что-то нет. Мы снова помолчали. «Когда действие заклинания закончится, — неожиданно сказал Хаббахан, — и тебе покажется, что ты снова не справляешься с собой, просто приходи в этот трактир. Садись за столик, вспоминай, как мы с тобой тут болтали. Ты не поверишь, но такая ерунда часто работает не хуже самого могущественного заклинания. Все, что тебе необходимо, вернется само».
«С вашего позволения, этот совет я запишу. Так будет лучше».
«Конечно, записывай», — кивнул он. «Поступай, как сочтешь нужным».
И я пошел за тетрадкой. Когда я взял тетрадь и повернул обратно, никакого Хаббахана за столом уже не было. Девственно чистая кружевная скатерть, без единой складки, словно за весь вечер никто ни разу не присел за этот стол. Даже наш кувшин с камрой и кружки куда-то подевались. Зато на столе лежал маленький пакет из прозрачной бумаги. В пакете, как и следовало ожидать, обнаружились мелкие зеленые зерна. Пряный запах показался мне смутно знакомым. Нечего и говорить, что теперь, когда сам Хаббахан исчез, загадочные зерна с границы казались мне чем-то вроде связующего звена, чуть ли не ключом к разгадке его невнятной, но чрезвычайно привлекательной тайны. Некоторое время я размышлял, допустимо ли вскрывать пакет, предназначенный Джуфину. Наконец решил, что отсутствие прямого запрета в данном случае вполне можно считать своего рода разрешением. Сочетание своенравности с необходимостью беспрекословно подчиняться долгу делает ум на редкость изворотливым. К тому же пакет не был запечатан, прежний владелец просто загнул его край, чтобы зерна не рассыпались. Это укрепило меня в моих намерениях. Я аккуратно развернул бумагу, взял одно из зерен, положил в рот, раскусил и принялся тщательно пережевывать. Ничего особенного не произошло. Втайне-то я надеялся на мгновенное озарение или на что-то в таком роде. Но пришлось обойтись без психоделических радостей. Только и счастье, что понял, наконец, почему запах показался мне знакомым. Загадочные зерна с границы были очень похожи на кардамон. Возможно, впрочем, это и был самый обыкновенный кардамон. Здесь, в Йеха, эта пряность в диковинку. Вернее, она тут вовсе не растет. И, кажется, ни на одном из континентов этого мира. А то непременно завезли бы, если уж даже арварохскими цацками сумеречный рынок чуть ли не до отказа забит. Убедившись, что откровений не будет, я спрятал пакет с зернами в карман, присел за стол и неторопливо, тщательно подбирая слова, записал в тетрадь последний совет Хаббахана, а на следующей странице зафиксировал важное наблюдение над собой. Внезапное исчезновение магистра Хаббахана посреди интересного разговора совершенно меня не огорчило. Теоретически, зная себя, прекрасно понимаю, что разочарование мое должно быть велико. При этом я испытываю очень сильное недовольство собой, поскольку не успел узнать, является ли мой собеседник магистром какого-нибудь ордена, или это звание просто формула вежливости, почетная приставка к имени. Дело вовсе не в моем любопытстве. У меня никогда не было склонности всерьез интересоваться чужими званиями. Но я не осуществил принятое решение и по этой причине чувствую себя весьма скверно. Это не нравственное, а скорее физическое переживание, как будто в теле появилась небольшая, неопасная для жизни и незаметная глазу сквозная прореха. Очень интересное, но однозначно неприятное ощущение. Если таковы обычные последствия всякого неосуществленного намерения, я уже давно должен быть похож на решето. Что ж, будет впредь наука не принимать пустяковых, необязательных решений. А если уж позволил себе такую роскошь, будь добр, выполни задуманное любой ценой. И следует помнить, что риск показаться смешным и нелепым, докучливым собеседником, озабоченным сущими пустяками, очень невысокая плата. Отделаться так дешево – редкая удача. Покончив с работой, я подозвал хозяина трактира, чтобы расплатиться. И скорее из чувства долга, чем из любопытства, спросил его, куда делся посетитель, сидевший за этим столом. «Мужчина в лиловом, я его еще камрой облил, а потом попросил принести салфетки. Ну же!» Без особого удивления выслушал сбивчивые заверения трактирщика, что за этим столом с самого утра никто не сидел, а камру я действительно пролил, было такое дело, хвала магистрам, на скатерть. Так что никто из клиентов не пострадал. А скатерть, что ж, отстираем. Благо дозволенной законом магии вполне достаточно, чтобы вывести любое пятно. Сговорились они все, что ли? Рекламировать мне очевидную магию в качестве идеального пятновыводителя? Я не стал спорить. Многословно извинился, сославшись на крайнее переутомление, и распрощался, оставив грандиозные чаевые. Когда заранее знаешь, что тебе хочешь, не хочешь, а придется стать завсегдатаем трактира, где только что накуролесил, с чаевыми хозяину лучше переборщить. На улице я задумался, что мне следует предпринять. Можно было просто продолжить прогулку, теперь уже исключительно ради собственного удовольствия, или встретиться с друзьями, чтобы взглянуть на них с новой точки зрения. Опасная, но соблазнительная затея. И прежде всего, мне, вероятно, следовало повидаться с Джуфином и передать ему пакет с зернами. А можно было отложить все это на завтра и лечь спать. Я пока не чувствовал себя усталым, но чертовски хотел бы узнать, каково это – быть шурфом Лонли Локли во сне. Последний вариант показался мне наиболее соблазнительным, поскольку сулил скорый ответ на один из самых интересных вопросов бытия, поэтому я повернул обратно к мохнатому дому. На первом этаже было пусто и темно. В некоторых окнах наверху все еще горел свет, вероятно, прекрасным экс-царицам народа Хенха, с которыми я по-прежнему делил эту резиденцию, не спалось. Но я не счел себя вправе навязывать им свое общество. Сэр Шурф, ясное дело, давным-давно куда-то умотал. Я хотел было послать ему зов, но вовремя передумал. Зная себя, решил не дергать его сейчас понапрасну, не докучать излишней опекой. Пусть уж сам выходит на связь, когда сочтет нужным. Поэтому я прямиком направился в одну из спален для гостей. Мне показалось, что в данных обстоятельствах это правильный выбор. Собственно, я никогда не ощущал себя хозяином в этом доме, а нынче даже собственное тело представлялось мне временным, ненадежным пристанищем. Поэтому комната для гостей – самое то. Поглядев на часы, я обнаружил, что скоро утро. Подивился. Выходит, даже человека с безупречным чувством времени можно сбить с толку. Мне-то казалось, наша беседа с Хаббой Хеном была короткой и полночь, соответственно, миновала совсем недавно. А оно вон как. Нечего сказать. Хорош бы я был, если бы вдруг принялся назначать дружеские встречи. Еще примерно час я провел в ванной. Никогда не понимал, как сэр Шурф умудряется гробить на мытье такую кучу времени. Теперь же выяснил, что если воспринимать поочередное пребывание в каждом бассейне как чрезвычайно сложный, хоть и приятный ритуал, час – это еще очень мало. По-хорошему, надо бы втрое больше времени отводить на это дело, да обстоятельства редко позволяют. Когда я утомленный, но вполне довольный собой, улегся наконец в постель и приготовился ко сну, который сейчас представлялся мне интереснейшим экспериментом, в моем сознании раздался голос сэра Джуфина Халли. Это, надо понимать, было возмездие за мудрое, взвешенное решение оставить всех в покое до завтра.
«Макс», — сказал шеф, — «тут такое дело. Я, конечно, освободил тебя от служебных обязанностей до лучших времен, но ситуация совершенно исключительная. С сэром Шурфом всю ночь творилось что-то неладное, а теперь он и вовсе пропал. По моим ощущениям, жив, но послать ему зов не получается. При этом, заметь, в холоме я его не сажал, я точно помню».
«Ясно», — откликнулся я. «Что ж, мне следовало предвидеть такое развитие событий. Думаю, он либо гуляет по темной стороне Еха, либо путешествует между мирами. Причем второе более вероятно. Сейчас приеду и все объясню».
«Вот-вот, приезжай. Именно об этом я и собирался попросить», — согласился Джуфин. «Хотя не смел надеяться, что у тебя еще и объяснения найдутся. Дело становится все более интересным».
«Скоро буду», — пообещал я. «Только помогите мне разрешить одно затруднение».
«Дырку над тобой в небе, сэр Макс. Какое еще затруднение?»
«Я не могу понять, как мне следует одеться. Если вы официально вызываете меня на службу, я должен явиться в мантии смерти. А если нам предстоит частная беседа, форменная одежда будет неуместна».
Нашел время шутить?»
— укорил меня шеф. «Я не шучу. Я задал вам вопрос, ответ на который не могу получить самостоятельно, поскольку он зависит не от моего намерения, а от вашего».
«Кончай издеваться, сэр Макс!» —
потребовал Джуфин.
«Мне нужна не твоя одежда, а ты сам, хоть голышом!»
«Не думаю, что мне следует появляться в доме у моста в таком виде», — возразил я. «Но если вы не считаете мой визит официальным возвращением на службу, тем лучше. Значит, мне не придется заезжать за мантией смерти на другую квартиру. В данных обстоятельствах это очень удачно, поскольку позволит сэкономить время».
«Хватит!»
— рявкнул Джуфин.
«Надень, что под руку подвернется, и приезжай немедленно!»
У меня даже висок заныл, вот как он расстарался. Я снисходительно подумал, что шеф на удивление легко поддается гневу, но тут же напомнил себе, что это, скорее всего, обычная маска, необходимая всякому, кто вынужден держать в подчинении других людей. А потом решил, что в любом случае не должен лезть в дела сэра Джуфина Халли, поскольку он является скорее моим опекуном, чем подопечным. Придя к столь разумному заключению, я выкинул из головы ставшие ненужными обрывки размышлений и принялся одеваться. Что хорошо, я не испытывал в связи с исчезновением моего друга и сообщника никаких угрызений совести. Не кусал локти, не корил себя за недальновидность, не вопрошал неба почему, ну почему я выпустил его из виду. Не то чтобы мне была безразлична судьба сэра Шурфа. Честно говоря, не было сейчас на всем белом свете ничего, что волновало бы меня больше, чем его участь. Просто я прекрасно понимал, что эмоции ничего не изменят, а только помешают делу. А значит, их следует игнорировать. Что плохо. На сей раз дорога от мохнатого дома к управлению полного порядка отняла у меня не 5 минут, как обычно, а добрую четверть часа. Моя страсть к лихой езде, надо понимать, стала достоянием Лонли Локли. А оказавшаяся в моем распоряжении железная воля, предельная концентрация и несгибаемое намерение без промедления попасть в дом у моста помогли мне ехать раза в полтора быстрее, чем среднестатистический возница. И только. Шеф ждал меня не в кабинете, и даже не на пороге управления, а на улице. Нетерпеливо прохаживался вдоль стоянки для служебных амобилеров. Ничего удивительного, он привык к моей обычной прыти и теперь недоумевал. Но спрашивать, с какой стати мой амобилер тащится по городу со скоростью похоронной процессии, Джуфин не стал. То есть наверняка собирался, но когда наши глаза встретились, у него, как я понимаю, возникло великое множество куда более важных вопросов. Я не стал дожидаться, когда он их задаст. Заговорил сам, поскольку увидел, что в кои-то веки сбил шефа с толку. «Во-первых, ваш друг сэр Хабба Хэн передал вам посылку». Я достал из кармана лаохи пакет с зернами.
«Ого, вот это сюрприз!»
Джуфин коротко хохотнул, схватил пакет и поспешно спрятал его во внутренний карман, всем своим видом изображая алчность. По традиции, мне сейчас полагалось ему подыгрывать, выспрашивать, что это за зерна такие и какого рода счастье может испытать их законный владелец, клянчить «дайте попробовать», льстить, уговаривать и обещать, короче говоря, клещами вытянуть из шефа тайну, которую он сам с превеликим удовольствием был готов мне открыть. Но я не стал даже пробовать. И так ясно, что нынче ничего не получится, так что лучше поскорей перейти к делу. Я собирался отдать вам эти зерна завтра, при совсем иных обстоятельствах, чтобы в спокойной обстановке подробно обсудить некоторые детали моей встречи с Хаббой Хэном. Но это, предвижу, придется отложить до лучших времен. А теперь предлагаю пойти в кабинет. Не думаю, что улица — подходящее место для бесед вроде той, что нам предстоит.
«Ладно, пошли»,
— проворчал Джуфин.
«Ты теперь всегда будешь таким кошмарным занудой, сэр Макс? Вот уж не ожидал, что Хабба Хэн действительно способен так изменить человека, тем более в столь неожиданном направлении».
«Сэр Хабба Хэн тут совершенно ни при чем, при всем моем к нему уважении», — сказал я, пропуская шефа вперед. «Вы и сами прекрасно знаете, что он ничего со мной не сделал, поскольку, вопреки вашим обещаниям, вовсе не является целителем, и встреча с ним не лекарство, а, так сказать, признак выздоровления. Что же касается произошедших со мной перемен, уже завтра вечером от них не останется и следа. А пока запаситесь терпением».
«Да уж, пожалуй, оно мне понадобится», — вздохнул шеф.
«Впрочем, теперь меня нелегко было провести. Я ясно видел, что все эти его вздохи, ворчливые нотки в голосе, нетерпение во взгляде — просто элементы игры, сложный и запутанный, но совершенно не затрагивающий самого игрока. Рябь на поверхности не озеро даже, но лужи талой воды на вершине огромного ледника. Вот на что были похожи чувства и эмоции сэра Джуфина Халли. На поверку шеф оказался существом, лишенным человеческих слабостей, почти как его загадочный приятель Хаббе Хэн. Только присутствие Хаббе Хэна делало мир теплым и уютным местом, а рядом с Джуфином, у дикого зверья и особо чутких представителей рода человеческого, шерсть на загривке дыбом должна бы становиться. Я, честно говоря, всегда подозревал что-то в таком роде. А теперь вот убедился на собственной шкуре. Бесценный опыт, хотя желанным его, конечно, не назовешь.